Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин. Сегодня может быть неожиданная, но увлекательная тема. Поразительная история мэра Харькова Геннадия Кернеса. Он сегодня скончался. Жизнь Кернеса была намного сложнее и любопытнее, чем мемы про него, хотя именно благодаря мемам он и прославился на весь говорящий по-русски мир. Я имею в виду и вот эту классическую невыдуманную сценку про допу и гепу, где один снимается в предвыборном ролике, а второй — это как раз Кернес, за кадром учит кандидата, как лучше говорить на камеру, чтобы вызвать доверие избирателей.
Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст.
Мы сделаем Харьков чистым и благоустроенным. Мы обеспечим для этого необходимое финансирование.
Было, кстати, и другое, не менее знаменитое вирусное видео, когда уже сам Кернес вышел под софиты, избрался мэром Харькова и в этой роли на одном из совещаний демонстрировал очень специфический, но нередко приветствуемый многими на постсоветском пространстве начальственный стиль общения с подчиненными. Вот такой.
Ты, Кандауров, а ну встань. Смотри, сучий пес. Если ты, внимательно слушай то, что я тебе говорю, еще раз... так отнесешься к своим обязанностям. Еще раз я узнаю о том, что ты лично, как директор, не проконтролировал те обещания и обязательства, которые ты взял на себя, я тебя умножу на ноль. Ты, тебе ясно или нет?
Мы мемами сегодня не то что не ограничимся, мы ими вообще оперировать не будем, потому что биография Геннадия Кернеса и его политическая карьера намного ярче и объемнее этих роликов с Ютуба. Из советского Харькова с учебой в ПТУ и работой на заводе в комбинаторство национального масштаба и участие в судьбе Украины в один из самых важных для нее исторических моментов. Приступим сразу после рекламы.
Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар». Я книжный обозреватель «Медузы» Галя Юзефович.
Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса «Storytel».
И сегодня мы поговорим на тему, которая нам, в общем, не очень свойственна. Мы поговорим о литературе нон-фикшн.
Вот эта идея полезного чтения, потому что книга – это как брокколи, а есть книги какой-то фастфуд, она, как мне кажется, была жива буквально до недавних времен, когда случился ковид, и выяснилось, что в трудные времена люди не читают нон-фикшн.
Я хорошо понимаю, в каких местах Харари мухлюет, и мне очень интересно за этим наблюдать.
Когда выходит какой-то громкий нонфикшн, чаще всего перевод еще немножко убивает его для восприятия.
Мы, мне кажется, хотя бы обозначили некоторые границы и проблемы, лежащие в области литературы, которую мы как-то так по старинке называем нонфикшн или литературой нехудожественной.
Ссылка на подкаст «Книжный базар», который вы только что услышали в рекламе, есть в описании к нашему эпизоду. Обязательно подпишитесь, если вам понравится. А если не понравится, послушайте другой выпуск «Книжного базара» и все равно очаруйтесь и не пропускайте ни одного эпизода. А сейчас предлагаю вернуться к сегодняшней теме «Что случилось?». Мы поговорим про Геннадия Кернеса, опишем его историю. Это мэр Харькова, и нам о нем расскажут киевский корреспондент BBC Святослав Хоменко и еще один журналист, автор московского центра «Карнеги» Константин Скоркин. Здравствуйте, Святослав, здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы бы Геннадия Кернеса как описали одним словом? Надо, мне кажется, задать тон нашему разговору и сразу определить главного героя, как обычно в пьесах пишут перед началом, если речь, конечно, идет не о прозе, а вот именно о драме, об опубликованном тексте для сценической постановки.
Мне кажется, лучше всего его бы определил прилагательный «харьковский». Во-первых, потому что за пределами Харькова и в пределах второго по величине города Украины его имидж, его популярность, его образ радикально отличался. А во-вторых, его политические амбиции по факту не распространялись за пределы Харькова. То есть он никогда не работал в Киеве, он не был депутатом, он не претендовал на пост министра. Он был Геннадий I, харьковский. Вот как-то так.
Константин.
Я бы охарактеризовал двумя словами. Мэр. Тут я согласен со Святославом, пост харьковского мэра – это его и звездный час, и основной пост, и, в общем-то, и умер он на посту харьковского мэра. А второе слово – это мем, поскольку его широкая популярность была связана прежде всего с тем самым видео подготовки предвыборного обращения Михаила Добкина.
Мне из российского далека приходит на ум слово «трикстер». И тем феноменальнее, кажется, мне этот человек, потому что вообще люди такого типа редко становятся начальниками. Роль второго лица, может, даже ключевого игрока в администрации, такая теневая фигура, распасовщик решала при, в кавычках, крепком хозяйственнике, это да, а вот чтобы сам возглавил и удерживал власть на протяжении продолжительного времени в очень конкурентной среде, это, конечно, феноменально. В этом может быть и один из главных парадоксов его жизни. В общем, тон мы задали, давайте теперь о приключениях нашего героя поговорим. Предлагаю с самого начала пойти, где Кернес родился, ну, понятно, в Харькове, но все-таки, и где первые годы независимой Украины начал свою вот эту обнуленную карьеру, не советскую, постсоветскую.
Ну, на самом деле, Геннадий Адольфович мало рассказывал о началах своего жизненного и творческого пути. Мы понимаем, что он работал, как написано на его официальной биографии на сайте Харьковского горсовета, что он, кажется, более 10 лет работал на различных государственных предприятиях. На деле он и ремонтировал часы, и занимался пошивкой одежды, и работал на каком-то промышленном предприятии. Одним словом, до конца 80-х он просто не находил себе места, как сейчас видится. В конце же 80-х, в начале 90-х даже скорее, он попадает в первое вот то, что мы можем назвать словом «приключение». У него начинаются проблемы с законом. Я видел несколько статей своих коллег, украинских журналистов, которые проводили мини-расследование того, чем он занимался в конце 80-х, в начале 90-х. И там вполне возможно, что он занимался всеми этими вещами одновременно. Они писали о том, что он перепродавал краденое. Они писали, что он как-то обналичивал какие-то чеки для валютных магазинов «Березка». Они писали, что он занимался банальным наперстничеством. В любом случае, в начале 90-х он проводит 2 года в СИЗО. И, выйдя оттуда, он очень редко рассказывал о том, даже я бы сказал, что он не рассказывал о том, что он пережил в СИЗО. Он говорил, я оттуда вышел оправданным. То есть он не был судимым. И вот сразу после этого он бросается в бизнес, он с головой ныряет в бизнес. И до начала нового тысячелетия он строит полноценную бизнес-империю.
Которая из чего состояла? Он поучаствовал в приватизации, верно?
Сложно сказать. Вот так, чтобы наверняка говорить, мы можем опираться на расследование украинских журналистов, опять же, которые говорят, что он контролировал большую часть харьковского бизнеса. То есть никто не мог зайти фактически в любую сферу харьковского бизнеса, харьковской жизни. Иди речь о строительстве, о рекламном бизнесе, не получив на это добро от Кернеса. Он был долларовым миллионером, он формально владел какими-то предприятиями, но в реальной жизни мы можем говорить о том, что он был хозяином Харькова. Он играл решающую роль в его жизни. Говорили о его связях с преступными элементами, с мафией какой-то и так далее. Я не уверен, что я тот человек, который в деталях может рассказать о его экономической составляющей, его биографии. Но то, что он был полноценным хозяином Харькова, мы, пожалуй, можем это утверждать.
Константин, если попытаться осмыслить вот этот период, можно сказать, что Кернес еще в советское время, начав работать не только слесарем на заводе, но и уйдя в такую менее официальную сферу, все-таки ремонт часов, про который говорил Святослав, или пошив одежды, это близко к кустарному производству, и это то, что в советские времена, в таком континентальном Советском Союзе, да, не считая Прибалтики, может быть, или Средней Азии, по сути, преследовалось. Это было незаконным, это была такая серая зона, и оттуда до преступности и вот такого незаконного предпринимательства, опять же, подчеркну, по советским меркам незаконного, было недалеко. А в 90-е совпали его устремления, его навыки и эпоха, и он там смог развернуться.
Ну, безусловно, 90-е, вот этот бизнес 90-х, который корнями опять-таки уходит вот в такой андеграунд советского времени, бизнес цеховиков, да, в подпольную советскую организованную преступность. Так или иначе, вот эти люди, которые в 90-е занимались бизнесом, стали одним из источников формирования украинской элиты. То есть часть перешла из бывших номенклатурных работников, а часть была поднята вот этой волной бизнесовой, то есть наиболее амбициозные, те, кто обладали высокой степенью выживаемости, учитывая специфические условия, да, первичного накопления капитала. Эти люди, те, кто выжил, те, кто выстоял, те, кто сколотил какие-то свои вот бизнес-империи, они потом начали вливаться в политику, то есть пытаться легализовываться и делать карьеру уже в политике. Ну и, соответственно, это, конечно, не могло не отложить, в свою очередь, свой отпечаток на политику, да, и на самих политиков, и на их методы, и на их, скажем так, в широком смысле стиль поведения, жизни и так далее. Ну, это вот реальность, да, так формировалась постсоветская политическая элита. И Кернес в данном случае, абсолютно не исключение, он плоть от плоти этого процесса.
Можно сказать, что вот этот первый этап, когда ты сначала предприниматель, в том числе и силовой предприниматель, как говорят некоторые социологи, деликатно описывая не вполне законные методы накопления капитала, а потом ты идешь в политику, Кернес пошел в конце 90-х, но вот этот этап заканчивается в 2004 году вместе с Кучмовской Украиной. И там у Кернеса, он вроде бы правильно сделал ставку, но там же у него начались и серьезные конфликты с тем же Аваком. Можете про это рассказать?
Да сложно сказать. Слишком давно это было на самом деле. И мы можем сейчас только догадываться. На самом деле быть оранжевым в бело-голубом Харькове – это уже бросить вызов всему на свете. Плюс, если мы говорим о том, что в лагере оранжевых на то время сформировалось два сильных лидера – Арсен Аваков и Геннадий Кернес, сейчас мне кажется, что очевидно, что двух сильных лидеров, на самом деле довольно ограниченный сегмент оранжевого электората в Харькове, не вынес бы. Вполне вероятно, что Кернес первым просто это почувствовал и спустя буквально считанные месяцы переметнулся с того лагеря. Возможно, Аваков, который тогда стал губернатором Харьковской области, которого назначил Ющенко, возможно, он его выдавил. В любом случае, стратегически, если говорить о Геннадии Кернесе как о политике харьковском, ставка на бело-голубое политическое поле была стратегически верной. Потому что вот эта вот проевропейская, оранжевая, условно говоря, часть политической сцены, она так и не завоевала Харьков по большому счету. То есть, если бы Кернес хотел становиться политиком общенационального масштаба, тогда, возможно, ему стоило дальше заигрывать с этой оранжевой публикой. Если же принять, что он не собирался распространять свои амбиции за пределы Харькова, то это вполне прекрасная ставка и хороший политический выбор. Просто войти как часть этой новой волны, которая в 2004-2005 году вошла в политикум, а потом аккуратненько от нее отстроиться. Может так?
Я еще до всяких дел, связанных с войной на востоке Украины, был в Киеве, Харькове, Полтаве, и один харьковский мой знакомый, выходец из станицы Лозовой, говорил, что мне, когда я произношу Харьков, всегда хочется добавить Харьковск. Настолько это пророссийский, просто российский, русскоязычный город по своему духу и по составу населения, что он как будто не в нашей стране, да, не на Украине. А сам этот молодой человек себя ассоциировал с украинской нацией и как-то обращался, конечно, к Киеву. Вот, Константин, если говорить про то, что случилось после Майдана и про конфликт с Аваковым, параллельно объясняя, кто такой Арсен Аваков, нынешний министр внутренних дел при трех президентах, каким был этот конфликт и почему в итоге победил Кернес в нем?
Если еще вернуться к предыдущему, по поводу того, то мне кажется, что Харьков и специфика Харькова сыграла очень большую роль в этих колебаниях Кернеса, когда он, участвовал, поддерживал Майдан в 2004-м, потом оказался на стороне партии регионов. Потому что Харьков, как мне кажется, то есть есть по поводу этой ставки на какую-то политическую силу и выбора политического. Если брать, например, Донбасс, то там ставка на оранжевых, это была заведомо битая ставка, но в случае Харькова это уже было не так однозначно, потому что Харьков это все-таки первая столица Советской Украины, и какой-то украинский элемент там всегда присутствовал, и он был всегда, Харьков был ареной противоборства этого украинского проекта, и такого российско-советского, И поэтому в данном случае в Харькове всегда в этом плане борьба между двумя этими началами была всегда острой. Если сравнить по востоку Украины, что происходило в Донбассе в 2004 году, где было тотальное доминирование бело-голубых, и в Харькове дошла довольно интересная политическая борьба. Поэтому в этом объясняется его колебание, но окончательный выбор он сделал, исходя из того, что все-таки в рамках Харькова партия регионов была значительно перспективнее. И совершенно неизбежен был его конфликт с Аваковым, который был назначенцем новой власти. представителем той части элиты, которая сделала ставку на этот общенациональный проект, на оранжевых, на Ющенко. Он был харьковским губернатором, но в то же время симпатии большинства жителей региона все-таки были на стороне партии регионов. И в этом плане, с электоральной точки зрения, партия регионов была, конечно, в более выигрышном положении. Ну и, соответственно, столкновение представителей партии регионов, представителей этой новой власти, оно было неизбежно, и конфликт здесь был неизбежен, но, я же говорю, поскольку электоральные перспективы были на стороне партии регионов, то на выборах неизбежно Кернес бы побеждал Авакова, что, в принципе, произошло уже в 2010 году, когда они вдвоем сошлись на выборах харьковского мэра. Разрыв там был не очень значительный, но Кернес все-таки победил в итоге.
И есть теория, что мог победить и Аваков, но так посчитали.
Безусловно, есть и такая версия, как бы. Но, тем не менее, дальнейшее показывает, что все-таки Кернес был не случайным человеком. И тот факт, что его впоследствии переизбирали, показывает, что он не чужой человек городу, и все-таки харьковчане видели в нем своего человека.
Я понял, что нужно, наверное, еще сделать объяснение для российских слушателей, как устроена система власти на Украине, потому что назначают губернаторов, глав администрации областных из центра, из Киева, но при этом руководитель, тем более большого города, то, что по-русски называется муниципального уровня, он достаточно влиятелен, достаточно самостоятелен, и ты можешь даже быть в конфликте с губернатором, в конфликте с Киевом, но тебе ничего не сделается, и ты можешь на выборах избираться намного более свободные, намного более плюралистичные системы, которые прям десятилетиями существуют и воспроизводят сама себя. Это, к слову, про конфликты, которые мог себе позволить Кернес. Он же поссорился где-то в этот период до своего избрания в 2010 году со своим бывшим союзником Добкиным. Тот самый Доп из вирусного ролика.
Не-не, он поссорился значительно позже, поссорился он уже после 14-го, я бы даже сказал. Ну, смотрите, это все вы правильно говорите, с одним только «но». Кернес не ссорился с центральной властью. Кернес, если мы вспомним, он шел на свои первые выборы как выдвиженец партии регионов, глава городской организации партии регионов, и он за Януковича на самом деле тельняшку рвал. Потом, когда президентом стал Порошенко, то мы же помним, что вот на последних прошлогодних президентских выборах Кернес поддерживал Порошенко. Это было неожиданно, но Кернес говорил, что Порошенко – это человек на своем месте. И он спорил буквально с журналистами, которые у него незадолго до выборов брали интервью, что президентом все равно станет Порошенко. И как только Порошенко проиграл выборы, Кернес выходит к журналистам и говорит, ну на самом деле я так заявлял, потому что Харькову нужна поддержка центральной власти. А так вообще-то, конечно, не очень-то я любил этого Порошенко, и на самом деле с Зеленским тоже надо находить общий язык. То есть на самом деле, конечно, система власти в Украине построена так, что если мэр чувствует себя достаточно уверенно, вот как Кернес, он может себе позволить войти в какую-то конфронтацию с центральной властью. Но штука в том, что Кернес этого как раз никогда не делал.
Важное уточнение и, в общем, очень хорошая характеристика нашего героя, человека, о котором мы говорим.
Да, он гений политического выживания. Он всегда находит общий язык с украинскими лидерами различными. Причем с Порошенко получилось очень интересно то, что сам Кернес ничего не потерял от того, что поддержал Порошенко на выборах. А вот Порошенко, сторонники которого это прежде всего люди каких-то проевропейских, проукраинских убеждений, ну, во всяком случае, харьковская часть была крайне раздосадована тем, что Порошенко поддерживает Кернес.
И не только харьковская. То есть ты приезжаешь такой во Львов и говоришь, европейская интеграция, я там западный выбор, вот это вот все. Так первый же вопрос, а что же за тебя вот такой человек с неоднозначной репутацией, как Кернес? Если тебя такие люди поддерживают, что ты сейчас нам рассказываешь-то? И поэтому мне кажется, что среди потенциальных сторонников Порошенко, которые по итогу не пришли на выборы или там проголосовали за какого-то другого кандидата, вот поддержка Кернеса на самом деле вполне вероятно сыграла Порошенко в минус. Даже за пределами Харькова.
Каким образом ему удавалось завоевывать симпатии избирателей и, забегая вперед, избраться мэром Харькова, даже находясь на больничной койке и не участвуя ни в какой избирательной кампании? Как он наладил вот эту связь? Ему же многое прощалось, потому что можно вспомнить эту знаменитую историю с десоветизацией, когда Кернес сказал, ну, приезжайте в Харьков, да, попробуйте убрать памятник Ленина с этой вот гигантской площади, на которой самолеты садились во Вторую мировую войну, простите, я забыл, как она называется. Мы вам руки-ноги можем поломать. Площадь Свободы, да. А при советской власти она площадь Ленина, наверное, была.
Скорее всего. Знаете, стиль сити-менеджмента Кернеса я от многих харьковчан слышал, как они его называют, фасадной демократией. То есть Кернес концентрировался на том, чтобы все красиво выглядело. Его визитные карточки – Это, во-первых, парки, скверы, и чтобы было чисто на улицах. Вот это вот прям вопиющая чистота на улицах Харькова, она мне все время бросалась в глаза, когда я приезжал из Киева, начиная с вокзала, заканчивая той самой площадью Свободы. Выглядело все красиво, это надо признать. С другой стороны, вот как только ты заглядываешь за этот фасад, внутриквартальные дороги, состояние теплосетей, состояние городского транспорта, состояние медицины. Диагноз состоянию харьковской медицины – это то, что в какой-то момент Геннадий Кернес вылетел из Харькова лечиться в Берлин. Вот тут начинались проблемы. Но харьковчане так привыкли к своему мэру, что на самом деле они говорили примерно так. Но что-то же делает, это во-первых. А во-вторых, ну может же быть и хуже. И как-то так вот оно и получалось. А параллельно нужно сказать, что Кернес, конечно, освоил, или, если говорить более брутально, подмял под себя все харьковское медиаполе. Критика Харькова на каких-то местных информационных ресурсах была делом довольно проблематичным. Ну и в последний год-полтора на фоне, давайте назовем это, сомнениями в компетентности новой волны, которая пришла в украинскую политику после выигрыша президентских выборов Зеленским, Кернес выглядел, как кто-то из моих коллег недавно написал, единственным взрослым в этом доме. И поддержать его на выборах в условиях такой альтернативы, которую представляла в Харькове, например, партия «Слуга народа». Это 35-летний губернатор, о котором раньше никто ничего не знал. Ну, тут даже какие-то совершенно оголтелые противники Кернеса были вынуждены рассмотреть вариант с тем, чтобы за него проголосовать.
Правильно я понимаю, что этот губернатор признал примат Кернеса политический, когда попытались выпустить ролик, который повторял вот тот ролик про ДОПу и ГЕПу, и это была попытка погреться в лучах не своей славы.
Да слушайте, на его наружной рекламе было написано слово «преемник». О чем мы вообще говорим? То есть человек прямо, значит, идет на выборы и говорит, я буду продолжать линию Кернеса, я вообще вот считаю себя его преемником, но вот буду вот так, вот так, вот так. Конечно, если бы новость о том, что Кернес в силу состояния здоровья не сможет исполнять обязанности мэра, дошла до Харькова раньше, то, конечно, такая линия кандидата в мэры была бы едино правильной. Я буду вторым Кернесом. Да, конечно, конечно, для того, чтобы рассчитывать на какой-то приемлемый результат в Харькове, вот сейчас, в данный момент, нужно говорить, я буду продолжать линию Кернеса, я буду вторым Кернесом, именно я буду преемником Кернеса, да.
Ну, если вернуться немножко назад, он же не сразу укрепился в этом своем положении. Избрался в 2010 году, 10 лет был фактически головой, и официальным, и неофициальным, именно поэтому тут словечко фактическим, да, полноправным таким, очень полнокровным городским хозяином. Но в 2014 году была сложная история, когда произошла крымская история, когда начался конфликт на Донбассе и на Востоке. И мы помним все съезд в Харькове, восточных территорий и царев, и что происходило на улицах. И тогда Кернес, в общем, тоже довольно правильно разыграл свою ставку. Он оказался и в глазах избирателей, как вы говорили, бело-голубым, да? И одновременно он, конечно, не вышел из политического пространства Украины, что было бы для него невыгодно. Я правильно оцениваю произошедшее?
Да, по большому счету так и было. На самом деле у него был выбор, да, развиваться в какую сторону. То есть там поддержать план превращения Харькова в такую как бы оппозиционную столицу, да, центр контрреволюции по отношению к Майдану. Ну, либо же попытаться сохраниться в политическом поле Украины. Вот он сделал вторую ставку, ну и как бы она ему далась непросто. И последствия, как мы помним, на него было покушение, которая до сих пор, собственно, не раскрыта, хотя есть разные версии. И это далось ему, в общем-то, непросто, но ему удался этот маневр в очень сложных обстоятельствах, когда как бы страна стояла тогда на грани гражданской войны, в Харькове было кровопролитие, и, в общем-то, вот ему удалось сманеврировать в этот момент. Просто потому что мне кажется, что, несмотря на то, что в украинском публичном медийном поле Кернес всегда считался фигурой пророссийской, да, вот принадлежащей к такому какому-то спектру, мне все-таки кажется, что в некоторой мере Геннадий Адольфович был все-таки патриотом Украины, но таким, как он ее понимал, да. То есть такой страны, скорее внеблоковой, чем промосковской и прозападной, в которой нет место там радикальному национализму и нет отказа от советского прошлого. Ну, такая модернизированная версия УССР. Вот у него был, мне кажется, такой идеал в голове. И в конце концов, он как бы вот, собственно, на этот образ Украины, он как бы всю свою политическую карьеру и работал. И поэтому, когда речь стала о том, что вот быть Украине или не быть, по сути дела, в 2014 году уже речь шла о таких как бы вещах, то все-таки он сделал выбор в пользу того, чтобы быть и самому быть в этой Украине и при власти. Как без этого?
Не знаю. Довольно распространенная в Киеве теория гласит, что окончательно сделать шаг в сторону Украины Геннадий Адольфович подтолкнул Игорь Валерьевич. То есть вот этот вот его однодневный визит Кернеса сразу после этого съезда, который так... Вот коллега сказал, что мы помним об этом съезде. Слава богу, что мы о нем не помним на самом деле.
Простите на минуточку, вы имеете в виду Коломойского, который
да, конечно,
был областным
конечно.
Главой Харьковским?
Не-не-не-не, там было не так.
Чуть позже, да?
Угу. Да, на тот момент у нас еще не было президента Порошенко, на тот момент решалось, куда действительно пойдет Украина. Янукович после того, как покидает Киев, он же прилетает сначала в Харьков. Там должен состояться этот съезд, который мы не помним. На этом съезде ожидалось, что на нем выступит Янукович и скажет, вот, значит, там, не знаю, мои сторонники не признаем эту киевскую власть, вот как-то ей оказываем сопротивление. Вот тогда страна действительно стояла на грани гражданской войны. По каким-то причинам, сейчас уже сложно об этом рассуждать, но Янукович на сцену этого съезда не вышел и уехал дальше в Донецк. А вот Добкин и Кернес тогда выехали на территорию России. Их не было буквально день или полтора дня на территории Украины, за которые Кернес успел слетать в Женеву и встретиться там с Коломойским. Коломойский тогда был одним из самых богатых людей Украины, в принципе, он и продолжает им оставаться, но тогда Коломойский был одним из самых богатых людей Украины, и он жил в Женеве. И вот там, по слухам, вот по той информации, которую мы сейчас имеем, да и сам Коломойский в своих интервью об этом рассказывает, он просто подтолкнул Геннадия Адольфовича в правильную сторону. И если бы не заверение Коломойского, вот давай, мол, выступаем на стороне киевской власти, и все будет хорошо, ну, вовсе не факт, куда бы могла ситуация в Харькове развернуться. Потому что патриотизм Кернеса, где же он был, когда на протяжении всей этой так называемой русской весны он приходил на митинги антимайдана и последними словами обзывал тех же майдановцев? Мне кажется, вот тогда была такая вот точка бифуркации, в которой Кернес сделал тот выбор, который он сделал, и Харьков остался в составе Украины.
Вполне могли бы наблюдать сейчас при прочих равных Харьковскую Народную Республику. Все было очень зыбко. Никто же не знал, да, что приключится то, что приключилось с ДНР и ЛНР, с этими территориями.
Собственно, ну, мне кажется, что это очень похоже и на, ну, не будем сравнивать, да, размах и масштаб происходившего, но, по сути дела, это близко к ситуации 2004 года. Снова тот же выбор. Снова Харьков-арена, как бы противоборство двух этих сил, какой-то проукраинской, пророссийской, да, и снова у Кернеса есть выбор, да, и вот он в данном случае он сделал выбор в пользу все-таки единого украинского проекта, но все равно со своих позиций. То есть вот он как бы, нельзя сказать, что он там стал на сторону однозначно новой власти, он сохранил все равно свой интерес и свой взгляд на происходящее, как бы все равно по-прежнему числился, по версии украинских медиа, в числе пророссийских политиков.
Да, он просто самоустранился в той ситуации, когда вот пророссийские силы ждали от него, что вот он станет лидером сопротивления и там чуть не лидером, условно говоря, ХНР. Ну, это вряд ли, окей, давайте без этого. Пророссийские силы ожидали, что он станет на их сторону, активно их поддержит и символически возглавит это движение за ХНР, а он на самом деле просто самоустранился и дал вот прозападным и пророссийским силам возможность помериться силами, опять же, с собой вот на этой Харьковской арене. И на тот момент Украина, вот какая бы она на тот момент ни была, а ее в Харькове олицетворял вот тот же упоминаемый нами Аваков, Украина оказалась сильнее. А Кернес, который самоустранился, а потом вышел уже на поле боя, на котором уже все было ясно, в той ситуации его безучастие, конечно, играло на руку Киеву, на руку проукраинской опции.
Если говорить про покушение, которое потом последовало, ну, официальная версия, Кернес был на пробежке, выстрел снайпера, 4 позвонка повреждены, есть травмы внутренних органов, он не вставал с коляски, и очевидно, что его ранняя смерть, нынешняя, она не только с коронавирусной инфекцией связана, но и с тем ранением 6 лет назад. Вы какой версии придерживаетесь? Вам какая версия кажется наиболее вероятной? Кто это мог сделать?
Сложно сказать. Ну, две основные как бы версии. Сам Кернес выдвигал версию первоначально, да, что это был заказ Авакова, его давнего недруга. Впоследствии появилась версия, что это было напротив покушения со стороны пророссийских сил, которым мстили как раз за то, что он не поддержал ХНР и Новороссию и так далее. Это смутное время было, и в данном случае, мне кажется, очень показательным, что вот какие-то громкие дела остаются нерасследованным. Да? Это вот такая какая-то теневая сторона у этих событий остается непроясненной, которая свидетельствует о том, что за вот освещенной частью сцены, которую можно было видеть в публичном пространстве, находилась интенсивная какая-то вот теневая борьба. И вот сейчас, мне кажется, уже очень сложно будет установить как-то истину. И мне кажется, что и та, и другая версия могли иметь место.
Знаете, есть еще третья версия. Мне в данном интервью высказал бывший соратник Кернса Михаил Добкин. Он нарисовал какую-то очень простую схему, по которой с началом известных событий в Донецкой и Луганской области весь уголовный мир оттуда эмигрировал в Харьков, а в Харькове уже были свои, так сказать, представители криминалитета, и в рамках борьбы за сферы влияния, вот жертвой этой борьбы за сферы влияния и стал Кернес. Мне эта версия тоже кажется вполне вероятной. Единственное, что по поводу расследования этого покушения, вот чего мне точно не хочется делать, так это защищать украинские силовые структуры, украинские правоохранительные структуры, но тогда, в апреле 2014 года, когда черти что происходило в Донецке, Луганске и вообще на востоке Украины, вполне можно поверить в версию, что у украинских милиционеров банально не хватило ресурса на то, чтобы качественно расследовать это покушение. Вполне возможно, что это никакая не злая воля Авакова. Давайте-ка мы не будем расследовать покушение на моего злейшего врага. А просто не дошли руки. А когда эти ресурсы для расследования появились, ну, очевидно, уже было поздно, конечно.
Удивительно. Предлагаю тут и поставить точку, потому что ни одна из ваших версий не выглядит очень величественной. Если честно. Кажется, история про комбинатора, она должна как-то так и заканчиваться. Не очень приятной, возможно, мелкой, не подходящей по размеру замыслу и размаху самого действующего лица потасовкой. Спасибо вам гигантское.
Спасибо.
До свидания.
О Геннадии Кернесе мы говорили с киевским корреспондентом BBC Святославом Хоменко и автором Московского центра Карнеги Константином Скоркиным. Вы слушали ежедневный подкаст «Медузы. Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. В прошлом выпуске мы говорили с Сергеем Пархоменко про проект «Последний адрес» и конфликт вокруг него и Российского союза промышленников и предпринимателей. Все выпуски «Что случилось?», так же, как и другие подкасты «Медузы», слушайте через наше мобильное приложение, через сайт «Медузы» или в агрегаторах, если вам так больше нравится. Назову самые популярные платформы, где мы есть: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка и YouTube. Электронная почта podcast@meduza.io и Telegram «Медуза loves you» ждут ваших посланий в редакцию. А я прощаюсь до нового эпизода. Счастливо!